Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Без ретуши и пиетета. Набоков в частных суждениях. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник «Портрет бесходства», посвященный Владимиру Набокову и составленный по отзывам, не предназначавшимся для печати. Впрочем, профессиональный литератор всегда втайне подразумевает, что его частные письма рано или поздно могут извлечь из письменного стола. Так что степень безнаказанности и свободы собранных здесь суждений остается под большим вопросом. А мы перейдем к самому материалу, к плоти этого крайне любопытного сборника, составленного Николаем Мельниковым. Вот он как раз передо мной. Ему и отвечать.
Кто такие современники Набокова? Это те, кто непосредственно с ним общался. Люди, лично знавшие его, его первые рецензенты, его собратья по перу, что русские, что американские. Или это те, чье бытие как бы пересеклось так иначе с его жизнью. В общем-то, я родился в 70-м году, получается, 7 лет я был полноценным современником, да, вот этого писателя. Хотя впервые узнал, кстати, о нем уже благодаря сообщению на Радио Свобода. Летом это было, я был маленьким мальчиком на даче. Вот случайно сквозь глушилки мой отец, вот, видимо, поймал сообщение по Радио Свобода о смерти какого-то неизвестного совершенно писателя. Я даже тогда фамилию не запомнил. Я просто запомнил, что потом где-то читал отрывок, как я сейчас понимаю, это описание Тамары из «Других берегов», которое как-то меня поразило вот, своей какой-то певучестью, вот, какой-то звучностью. Вот, так что, короче говоря, я тоже, и вы, наверное, тоже можем считаться современниками Набокова. Но все-таки я исходил из того, что многие произведения набоковские выходили посмертно. Это и новелла «Волшебник», это и его лекции. То есть уже после смерти Набокова все-таки были еще его близкие ему люди, там Глеб Струва, допустим, лично знавший его, там Шаховская. Все-таки и его личность, и его произведения, они продолжали вызывать какие-то толки, споры, суждения. И все-таки я решил довести это до этого периода, потому что с начала 90-х годов открылся новый период в освоении его творчества. В перестроечной Советской России, в СССР, он был реабилитирован, его произведения стали печататься, и он уже превратился из какого-то полузапретного, какого-то малознакомого автора, какого-то мифического уже в большого русского писателя. Естественно, это уже совершенно иное время, иной этап. И я решил вот именно на 80-х закруглиться, а уж то, как воспринимали его советские, постсоветские граждане, это уж пусть, наверное, другие историки, наверное, освещают в своих работах.
Как построена ваша книга?
Построена строго по хронологии, начиная с первых упоминаний о Володе Набокове.
И еще, наверное, рукописных.
В смысле?
Не печатных, а, может быть, рукописных.
Нет, тут все. Сейчас, давайте я сначала скажу о жанре. Мне кажется, это будет гораздо более важно и интересно. Я сам долго думал, как определить жанр моей книги. Ну, естественно, вспоминается, если говорить о генеалогии, знаменитая книга Викентия Вересаева 27-го года «Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников». Но такое довольно размытое заглавие вересаевское, все-таки, вернее, такой подзаголовок размытый, я бы не стал давать. К этой книге, если вы помните, прилагались разные обозначения, документальный роман, монтаж. Вот все это, наверное, вроде этого, документальный монтаж я могу приложить к своей книге. Это все-таки только отчасти биография. И в этом, наверное, главное отличие этой книги от вересаевских монтажей. Если вы помните, Вересаев в своих книгах о Пушкине, Гоголе, он опирался в основном на мемуарную литературу. Мемуарную литературу и на письма тоже, естественно. Да? Я же решил следовать чистоте жанра, исключил мемуарную литературу и опирался только на эпистолярий и дневниковые записи, то есть именно на наиболее интимные, наиболее достоверные записи авторов, которые так или иначе связаны с человеком Набоковым, и Набоковым художником. А вот если Викентия Вересаева многие критики упрекали за то, что Пушкин человек остался в своей книге, а не Пушкин поэт, художник, а честь это, наверное, справедливо, то я думаю, что этот упрек в моей книге не грозит, потому что главным героем является не столько Набоков человек, да, личность. И Набоков художник, автор каких-то произведений, полноценными героями обсуждений, толков, полемик являются его книги. То есть здесь, естественно, вот мне, я считаю, удалось представить такой емкий образ Набокова человека и Набокова художника. Одним из лейтмотивов в этой книге все-таки вот является, конечно же, Набоков человек. И можно проследить пунктирно, но можно проследить биографию Набокова. Это и жизнь в Крыму, в Берлине, переезд во Францию, потом в США, преподавание, потом эта скандальная история с Лолитой, потом опять триумфальное возвращение в Европу, жизнь затворническая в Швейцарии и так далее, и так далее. А в то же время можно проследить то, как интерпретировались, переосмыслялись те или иные его произведения, как они обрастали какими-то интерпретациями, оценками. Ну, конечно же, не все произведения, но главные, по крайней мере, вот о Лолите можно довольно представить подробно, что писали, что думали его первые читатели, критики, современники. Так и, скажем, и о знаменитом комментарии скандальном прозаическом переводе Евгения Онегина, ну и о некоторых других главных вещах. Вот, так что на самом деле книга такая многожанровая. Это отчасти биография, отчасти и история рецепции набоковских произведений. То есть это и части и литературоведение, и критика, и биография, ну и то, что сопутствует вообще жизни большого писателя, толки, сплетни, какие-то инсинуации, обиды, хвалы, хулы и прочее, и прочее.
Я потому спросил вас, не стали ли первые отзывы о Набокове в вашей книжке рукописными, эпистолярными, потому что, конечно, вы знаете историю того, как отозвался Корней Иванович Чуковский на первую книжку Набокова юноши, да, 16-го года. Он вложил в то письмо, которое направил Владимиру Дмитриевичу, отцу, еще и черновик этого письма. И если в «Беловике» Корней Иванович всячески восхвалял молодого и совершенно неяркого тогда поэта, то в «Черновике» он как раз писал то, что он искренне об этом думал. Вот мой вопрос. А этот отзыв Чуковского, он сохранился вообще текстуально?
Насколько я понимаю, это все-таки был именно отзыв, а не письмо. Поэтому по жанровым критериям он бы все равно не попал бы в эту книгу. Хотя, естественно, об этом отзыве скандальном я знаю, я упоминаю об этом, потому что Корней Чуковский – это один из главных моих соавторов. А соавторов у меня в этой книге много. Это можно было набрать на целый такой симфонический оркестр. Там где-то человек 40-50, причем среди моих соавторов – это не только Чуковский. Это вот такие фигуры первого ряда, как Бунин, Марк Алданов, Георгий Адамович, Георгий Иванов, Иван Шмелев, Борис Зайцев. Вот я называю русских авторов, а ведь еще и англо-американская компания, да, подоспела. Это и Джон Апдайк, Джойс Кэрол Оутс, Ивлин Во, Эдмунд Уилсон, естественно, главный друг-недруг Владимира Набокова.
Хорошая у вас компания.
Мэри Маккарти. Ну, тогда можно, короче говоря, полпередачи перечислять только одни имена громкие. Так что, благодаря этому, мне кажется, тоже книга представляет собой нечто интересное не только для узких специалистов по Набокову, но вообще для тех, кто интересуется литературой прошлого века, тем, как менялись вкусы, как формировались репутации, как вообще могли крупные художники, писатели, поэты, критики оценивать вот такое сложное, неоднозначное явление, как вот творчество Набокова.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Без ретуши и пиетета. Набоков в частных суждениях. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник «Портрет бесходства», посвященный Владимиру Набокову и составленный по отзывам из писем и дневников современников писателя. Вот несколько цитат.
Кингсли Эмис Филиппу Ларкину, 22 марта 1982 года. «Осилил уйму книг за последнее время. Точнее, не осилил. Отчаяние Набокова. Этот парень самый настоящий шибалет, не так ли? Что ты думаешь о Набокове? По нему можно судить, что не так с доброй половиной американских писак, у остальной половины плохо другое, и к тому же он задурил башку многим местным дурням, включая моего малыша Мартина. Не знаю, как ты, но я способен стерпеть все, даже поток сознания, но только не повествователя, которому нельзя верить». Гайта Газданов Леониду Ржевскому, 20 декабря 1960 года. Что касается Набокова, то рассказы у него замечательные, романы хуже, а теперь, под конец жизни, он впал в какой-то глупейший снобизм дурного вкуса, к чему, впрочем, у него была склонность и раньше. Из дневника Георгия Свиридова, 20 октября 1988 года. «Чтение Набокова. Другие берега». Очень словоохотливый автор. Бесконечное, утомляющее количество рассуждений обо всем решительно, на любую тему, апарте. Большой цинизм, похожий на снобизм, и преувеличенная какая-то культурность. Все это можно бы объяснить эмигрантским положением, равно всему чужого человека, чужого и по своему ощущению окружающих людей, инстинктивно настороженных к иностранцу. Все это родило особую психологию изгоя, равно чужого всем человека, существа иной общности, какую Набоков ощущал в контакте с русскими людьми. Но тут были свои претензии, свои амбиции. Эти амбиции есть главное в писателе, что он талантливо в своем роде и выразил. Многое от пушкинского Онегина, Дэнди лондонский, в сущности же русский Дэнди. Много тонкости, наблюдательности, изысканности, но, как ни странно, переизбыток слов, переизбыток культурных ассоциаций делает эту прозу несколько безвкусной. Новое в нем для русской традиции идет от Марселя Пруста. Что у Пруста было следствием болезни, у Набокова, здорового, спортивного, теннис, шахматы, приобретает налет снобизма, снобизма здорового, спортивного в сущности организма. Безлюбая душа, эгоистичная, холодная.
Возвращаюсь к беседе с Николаем Мельниковым, составителем сборника «Портрет без сходства».
Существует то, что называется главная биография Набокова, написанная Брайаном Бойдом, хотя нельзя сказать, что это единственная книга, которая покрывает все эту тематику. Но, тем не менее, если положить рядом Бойда и вашу книгу, то по тщательности подбора отзывов, какая из них более подробно, более внимательно относится к этой области? Насколько вы совпадаете с Бойдом, насколько вы обходите и уходите куда-то дальше или шире?
Ну, по поводу тщательности я скромно промолчу. Естественно, было бы странно сравнивать наши книги, огромное двухтомное сочинение биографа Набокова, который имел доступ к архивам набоковским, и мою книжку, тем более, что моя книжка является своего рода антибойдом. И вот почему? Потому что все-таки Бойд – это биограф, влюбленный в предмет исследования. Это такое набокофил, но это видно по его работе, это очень хорошо на самом деле. Вот. Но такой вот набоково-центричный взгляд на предмет, естественно, меня не очень устраивал, потому что моя задача была сместить акценты и представить Набокова в иной перспективе. Именно показать вот многогранность, сложность этого образа, многокрасочность его с разных точек зрения. То есть это такое у меня сочинение полицентричное, а не моноцентричное, как у Бойда. Еще раз говорю, я при всем уважении к Набокову не являюсь вот таким профессиональным набоковедом, который посвятил вот всю жизнь вот изучению этого автора. Все-таки Набоков – это любимый, но не единственный мой герой. Вот тем более мне было проще все-таки сохранить дистанцию, потому что все-таки среди его ненавистников, которые представлены в этой книге, один из моих любимых поэтов – Георгий Иванов. Тут уж, конечно, я как-то вот должен был отдавать должное и тому, и другому. Естественно, судить о том, что в их там, сложных взаимоотношениях ну, кто-то был прав, кто-то не прав, но у каждого какие-то были свои, вероятно, резоны для того, чтобы не принимать творчество другого, да, человека, оппонента. И так вот получается иной ракурс, иной жанр и иной подход к материалу. То есть я старался по-флобыровски быть над этим сюжетом, над этими персонажами, а не отождествлять себя с главным героем, как это, увы, мы видим у Бойда. То есть понятно, что Набоков, он настолько заразительный, настолько это мощная фигура, что заставляет исследователей не только с ним отождествляться, но и даже вот перенимать стиль, как-то вот подражать ему. То есть мы видим действительно такое вот явление, когда исследователи целиком и полностью стоят на его точке зрения, перепевают его какие-то тезисы из предисловий, эти твердые суждения из интервью. В общем, таким мы видим полчища маленьких Набоковых. Вот я думаю, я не из их числа. И как-то вот, я думаю, мне удалось сохранить такое равновесие между любовью, уважением к этому писателю, но и объективным интересом как историк литературы. Мне все время вспоминается фраза, по-моему, это Гюстав Флобер писал Луизе Колле о изображении персонажей, да, о том, что к людям нужно подходить как к мастодонтам и крокодилам, так объективно, научно. Так вот, я думаю, любому историку литературы, литературоведу нужно подходить к своим персонажам, тоже как к мастодонтам и крокодилам, там, динозаврам, птеродактилям, вот весьма беспристрастно, объективно, естественно, имея некие чувства, питает, допустим, симпатию, любовь, но все-таки не выплескивая ее на страницах вот своих книг. И я считаю, что такой принцип монтажа, документарной такой цитатной мозаики, этот принцип, он и способствовал вот такой отстраненной, объективной оценки. То есть я считаю, что не сказав, по сути, прямым текстом практически ничего Набокову, я сказал много. Как я могу привести интервью Набокова французской журналистке в январе 1961 года по поводу написания своих произведений, он утверждал: кататься на велосипеде интересно, но кататься на нем без рук, без шин, без колес еще лучше, поскольку так оно труднее. Так вот, писатели, не предлагая очередные интерпретации его романов, не выискивая очередные там тысячные аллюзии, сопоставления там с Пушкиным, с Гомером, с Достоевским, с Кафкой и прочее-прочее, это, конечно, тоже по-своему интересно, когда вместо твоего мнения, твоих оценок, ты предлагаешь мнение, оценки, интерпретации этого дружного коллектива авторов, которые не подозревали о существовании друг друга. И вот мне кажется, в целом, это вот все даст такую вот стереоскопическую картину, которая, я думаю, удовлетворит и рьяных поклонников Набокова, и у рьяных ненавистников. То есть тут есть материал и для этих, и для других, но я надеюсь, и тоже для ученых, для исследователей тоже эта книга представит некоторый интерес. Фрагмент из письма Джеймса Лафлина, это американский издатель, это первый американский издатель Владимира Набокова. Благодаря Лафлину вышел в свет первый англоязычный роман Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта». Потом Николай Гоголь, написанный именно по заказу этого издателя. Итак, это Джеймс Лафлин пишет Гая Давенпорту 3 июля 1985 года, то есть уже спустя несколько лет после смерти Набокова. «Ты совершенно прав насчет Набокова. У него были прекрасные манеры, но ледяная кровь. Однажды летним днем, когда он гостил у меня в горах Юты, за обедом он рассказал мне, что слышал что-то вроде стона, раздавшегося в ущелье Гризли. Он не пошел посмотреть, что там было, поскольку охотился за невиданной прежде бабочкой. На следующий день туристы нашли тело пожилого старателя, который упал в глубокое ущелье, разбил голову и истек кровью». Вот эта драматическая история, она ни у Бойда не фигурирует, ни у Филда. Я тут впервые такой вот сюжет обнаружил. Опять-таки, Джеймс Лафлин был фигурой сложной. Известно, что он был, с одной стороны, промышленник, там, по-моему, сталелитейный магнат из этого семейства. С другой стороны, вот издатель, который издавал маловыигрышную коммерческую. С точки зрения литературы, вроде романа никому неизвестного русского эмигранта. То есть у него были какие-то поползновения художественные, поэтому он и стремился общаться с такими людьми, как Набоков, Уилсон. Но вроде бы сам-то Набоков, он весьма относился к Лафлину весьма так пренебрежительно. И, допустим, в письме к Уилсону, к Эдмунду Уилсону, он писал, что у Лафлина соревнуются поэт и помещик, и последний опережает там на полкорпуса, что ли, как-то так, вот такой был образ. И Лафлин комплексовал, видимо, да, что аристократ Набоков вежливо, но весьма отстраненно к нему относился, и поэтому вполне мог соврать. Тем более спустя столько лет, когда уже Набокова не было. Это был уединенный отель в горах Юты во время войны, там было мало народу. И вот действительно в 43-м году, как раз когда Набоков стал работать над Николаем Гоголем, Лафлин пригласил его с семьей там погостить. Интересный сюжет, потому что уж все-таки, несмотря на то, что он может быть выдуман, я считаю, он как-то не случайен. Нет дыма без огня. Все-таки к Чехову, допустим, или к Хемингуэю, или к Толстому мы эту как-то историю не приклеим. А к Набоку почему-то вот это подходит. Вот что, скажем так, лучше? Открыть невиданный вид бабочки? Или прислушаться к какому-то там, не знаю, стону, крику, чтобы откопать там какого-то разбившегося бродягу? Конечно, открыть новые бабочки. И мы знаем, что вот как раз благодаря приглашению Лафлина как раз в это время Набоков открыл несколько видов бабочек. И там, по-моему, даже один из видов был назван в его честь. Ну, а бродяга, ну, одни больше, одни меньше. То есть, оставляя это под вопросом, это правда или нет, я действительно считаю, что то такого рода фрагменты, а их много, там, в этой книге фрагментов, которые, конечно же, должны восприниматься скептически. По крайней мере, не должны восприниматься как абсолютная истина. Но вот сама возможность именно такой оценки, такого подхода, она уже говорит о том, как воспринимали люди, знавшие Набокова, как человека и как писателя, насколько это вообще укладывается в его систему ценностей, в его манеру поведения. Такого вот эстета, да, который больше интересуется насекомыми, а не какими-то там окружающими людьми. Вот это, пожалуй, и понятно. Вот это такой очень спорный момент, да, но вот он меня заинтересовал в первую очередь. Я вообще могу разделить эти фрагменты на три категории. Первые фрагменты – это люди, которые непосредственно общались с Набоковым, которые оставили такие яркие зарисовки, впечатления от его личности, от его манеры поведения, от его вот, каких-то, может быть, речей, которые так или иначе дополняют вот свод бойлевской биографии и именно показывают те или иные ситуации с другой стороны, что, мне кажется, делает этот образ более таким емким, стереоскопичным. А второе – это высказывания знаменитых людей, писателей, пусть и какие-то очень куцые, не очень глубокие, но весьма характерные и важные именно благодаря вот тому, что показывают характер взаимоотношений Набокова вот с тем родным писателем. Тут может быть даже какое-то, вот, не знаю, единичное какое-то высказывание, но все равно это мне было интересно и важно. Допустим, как там Бунин относился, там еще кто-то. И третий вид – это такие глубокие мини исследования, характеристики и творческой манеры Набокова, и его отдельных произведений, и образов. Как правило, кстати, такой аналитизм характерен, ну, скажем, авторам малоизвестным или, по крайней мере, не сыгравшим большую роль в литературе. То есть, как правило, вот большие писатели типа Бунина, они не самые въедливые критики и аналитики. Но вот, допустим, если брать пример второго типа, да, произведения, вот современник Набокова Газданов. Это Газданов, который считался не без основания автором номер два в этом поколении писателей, которые стали раскрываться уже после эмиграции. Вот, допустим, что он пишет Леониду Ружевскому, это уже писатель второй волны. 20 декабря 1960 год. Что касается Набокова, то рассказы у него замечательные, романы хуже, а теперь под конец жизни он впал в какой-то глупейший снобизм дурного вкуса, к чему, впрочем, у него была склонность и раньше. Тоже характерное высказывание, ведь в печати Гайта Газданов всегда очень так тепло и с питетом отзывался Набокове, но в письмах, получается, он мог себе позволить и уже такие нотки весьма неприязненные. И, кстати, интересно сопоставить такие вот приватные признания доверенным корреспондентам и, скажем, выступления публичные, которые позволяли себе писатели, и вот иногда такие ножницы мы находим. Действительно, Эдмунд Уилсон, который так и не написал какого-то развернутого большого сочинения Набокова, он, как правило, в печати себе не позволял, кстати, к его чести, какие-то негативные отзывы, а в письмах запросто мог вот негативно оценивать «Лолиту» или «Бледный огонь» даже, то есть какие-то главные, на самом деле, да, произведения англоязычного Набокова он не принял. Ну вот, и, пожалуй, только один раз он уже взорвался, когда вышел перевод Евгения Онегина. А до этого, вот, получается, у него была только статья о Николае Гоголе, весьма такая доброжелательная. Так что, мне кажется, еще и этим эта книга интересна, она дополняет вот, представление о критической рецепции произведений Сирина, Набокова, потому что, конечно же, рецензенты, они как-то связаны какими-то обязательствами с издателем или с редактором, и не всегда, наверное, пишут то, что думают. Или, по крайней мере, как-то смягчают, может быть, некоторые оценки. Или, наоборот, преувеличивают, если вот такие-то враги, как Иванов там, или Адамович, они могли, наоборот, придираться, исходя из каких-то своих политических, каких-то литературных, да, стратегий. А в письмах тот же Адамович, уже в послевоенных каких-то письмах, он гораздо теплее отзывался на Набокова порой. Хотя, естественно, сохранял до конца вот какую-то настороженную неприязнь к нему.
Николай, интересно было бы послушать, что говорили о Набокове женщины.
Женщины писали разные, естественно. Если вспомнить, ну, самый подробный, мне кажется, самый интересный отзыв, это, конечно, принадлежат Вере Буниной. Она оказалась очень таким проницательным читателем сиринских произведений. И отзывы гораздо более насыщены какими-то наблюдениями, мыслями, нежели высказывания ее мужа, которые я вот смог найти. Но если брать женщин, то мне понравились дневниковые записи Христины Коротковой-Франкфурт. которая побывала усиленно почти сразу после его приезда из Парижа в Нью-Йорк, из Франции в Нью-Йорк, с тем, чтобы пригласить его на литературный вечер в память Вильчера. Это журналист, который вот в свое время помогал немножко Сирину. И там действительно есть очень такие по-женски острые замечания именно о Набокове как о человеке. Причем, я думаю, набоковофилы будут обижены.
Из дневника Христины Кротковой, Франкфурт, 9 июня 1940 года. «На днях была у Сирина, который только что приехал на Шамплине из Парижа. Я в свое время хлопотала у Толстой и у Вильчура, чтобы ему помогли приехать, хотя знакома с ним не была, и в свое время его критика моих итальянских сонетов мне не понравилась. Однако на безрыбье и рак рыба, а человек он, безусловно, очень талантливый, хотя все писания его мне глубоко не симпатичны, во всем какая-то безжалостность, безлюбовность, бестактное любопытство и механистичность». Соня Гринберг должна была дать его адрес и телефон. Из-за одного любопытства я бы не пошла, но литературный фонд просил меня поговорить с Сириным относительно выступления в память Вильчура, а также относительно лекции, за которую бы ему заплатили. И вообще просили войти в контакт и спросить, чем они могут быть полезны. Когда Соня отвечала мне по телефону, Сирин стоял около, и я слышала, как она его сначала спрашивала, он отвечал, а она повторяла его ответ. Мне понравился голос, отчетливый, голос человека, привыкшего свободно держаться в обществе. Женя сказала потом, что он был вообще очень аристократичен. Я позвонила на утро и условилась прийти к нему в 6 часов. В этот день была тяжелая жара, у меня болела голова. После урока английского отправилась к Сирину. Он открыл мне, извиняясь, что принимает меня в халате. С ним были жена и 6-летний сын, славный мальчишка. Я знала в Праге его сестер Ольгу и Елену. Ольга взбалмошная, несчастная, с хорошим контральто, очень неудачно была замужем. У Ольги были очень большие голубые глаза, несчастные и простодушные, гладкие темные волосы. Немного дегенеративный тонкий рот, слегка асимметричный подбородок. Вела она себя с доверчивой бестактностью. Сирин рассказал теперь, что она развелась, вышла опять замуж, родила ребенка и мечтала приехать в Париж. «Зачем? Я пойду там в Галлиполийское собрание». Второй муж – галлиполиец. Глаза у Сирина и обеих сестер очень похожие. У Ольги они красивее, крупнее, выразительнее. У Елены и глаза, и все лицо незначительнее, хотя она более хорошенькая, чем Ольга. Сирин Елену любит гораздо больше, а об Ольге говорит с пренебрежением – сумасшедшая. У него лицо очень красное, видимо, обожжено солнцем, и глаза голубели довольно глупо. Значительного в лице ничего, аристократического тоже. Встретил он меня хорошо, и я сидела довольно долго, разговаривала о Париже, Нью-Йорке, рассказывал, как его сын Дмитрий читал стихи в диктофон. Диктофон изменяет голос к лучшему, он делается такой сочный, густой, как варенье. Сравнение заранее обдуманное и присмакованное искусственное. Сирин – страстный любитель бабочек, видимо, знаток тоже, шахматист. Это соответствует его желаниям. Он к своим героям относится как к насекомым и ставит их в шахматные положения. К выступлению он отнесся без энтузиазма. Даже когда я ему сказала, что это связано с заработком, он ответил: «Только птички поют бесплатно», как говорил Бунин. Или это Шаляпин так говорил? Я сказала, что оба могли так говорить. Он так, видимо, и не примет участие в выступлении, хотя жена вспомнила, что от Вильчура они получили небольшой чек. Я к Сирину очень охладела. Из записных книжек Лидии Гинзбург, 28 апреля 1989 года. Во втором номере «Нового мира» напечатано «Изобретение вальса», пьеса Набокова. До удивления плохая и неумная. До такой степени, что это бросает двусмысленный свет или тень на его творчество.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Я напомню.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Без ретуши и пиетета. Набоков в частных суждениях. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник «Портрет бесходства», посвященный Владимиру Набокову и составленный по отзывам, не предназначавшимся для печати. Я беседую с составителем сборника Николаем Мельниковым.
Николай, а какой-нибудь наиболее одиозный или наиболее одиозные отзывы о Набокове, такие, которые фраппировали бы немножко всех поклонников этого писателя?
Ну, таких тоже много. Это там, считайте, половина книги. То есть это и...
Ну, что-нибудь особо змеиное такое.
Змеиное? Ну, может, кондовое? Ну, давайте кондовое, может, Иван Шмелев. Вот, если, еще раз говорю, примерно половина, ну, добрая треть, это отзывы весьма неприязненные. Причем касающиеся и личности, вот, и произведений Набокова. Причем это касается и писателей-мигрантов, и касается англо-американских писателей. То есть тут в равной степени он вызывал неприязнь у представителей разных культур, разных литератур. Ну вот, допустим...
Позлите. Меня, как минимум. Я большой поклонник Набокова.
Ну, давайте, чтобы позлить. Сейчас, давайте, секундочку. Вот, пожалуйста, Иван Шмелев, который ознакомился с очередным выпуском журнала «Сверенные записки», где публиковался роман «Приглашение на казнь». На мой взгляд, один из самых сильных романов Набокова. Вот что пишет Иван Шмелев своему доверенному корреспонденту Ивану Ильину, знаменитому философу. Это 5 августа 1935 года. «Отравился Сириным», в скобочках, 58-я книга «Сверенных записок». «Приглашение на казнь». Что это? Наелся тухлятиной. А это? Мальчик с бородой, ножки кривит. Ребус этот устрашает буржуа, сукин сын, ибо не гроша за душой. Все надумывают. Это словесное рукоблудие. Оно не словесное, там дано. Изображение до ветру и кучки. Какое-то испражнение, простите. 7 лет был я в Москве на Новинском, в паноптикуме, и видел случайно. Сидит нечто гнусно, восковое, и завинчивает, что про себе в данный неотвращение живет. Вот и Сирин, только не Ефрем и не вещая птица. Хоть и надумал себе хвалилию. Лучше был просто свой Набоков. Весь ломака, весь без души, весь сноб вонький. Это позор для нас. Позор и похабнейший. И вот критики. Самое свежее. Уж на что свежей. Далеко слышно. Эх, бедняжка Эммочка. Не уйти ей от Сирина. Вот, пожалуйста, такие вот весьма злобные вот сказанные. Или, пожалуйста, вот по контрасту могу перенестись уже в 80-е годы. Это знаменитый тогда, не знаю, как сейчас, английский прозаик Кингсли Эмис, который, находясь в больнице, вот, видимо, взял почитать книжки Набокова. И вот что он пишет своему приятелю, английскому поэту Филиппу Ларкину, 22 марта 1982 года. «Осилил уйму книг за последнее время. Точнее, не осилил. Отчаяние Набокова. Этот парень – самый настоящий шибалет, не так ли? Что ты думаешь о Набокове? По нему можно судить, что не так с доброй половиной американских писак. У остальной половины плохо другое. И к тому же он задурил башку многим местным дурням, включая и моего малыша Мартина. Не знаю, как ты, но я способен стерпеть все, даже поток сознания, но только не повествователя, которому нельзя верить». Имеется в виду, конечно, герой-повествователь отчаяния, такой ненадежный повествователь, который усмотрел в каком-то бродяге своего двойника. А малыш Мартин – это ныне один из самых популярных английских беллетристов, Мартин Эмис, который является поклонником Владимира Набокова, ну и который, как мне кажется, гораздо более серьезный писатель, чем его папаша. Вот, пожалуйста, такое тоже вот весьма твердое суждение. Бродский, опять-таки, тоже здесь отмечен в одном из интервью. Он весьма неприязненно отозвался о Набокове как о поэте. И это вызвало неудовольствие у Натальи Артемовны Толстой, которая, видимо, написала ему об этом. И вот 8 августа 1983 года Бродский так вот оправдывается за свое интервью, защищается и, по сути, конечно, тоже вот опять-таки пинает Набокова поэта.
Иосиф Бродский, Наталья Артеменко Толстой, 8 августа 1983 года. «Уважаемая Наталья Ивановна, простите, что отвечаю на письмо ваше с таким опозданием, но я получил его только вчера. Упреки, в нем содержащиеся, меня несколько задели, и я хотел бы попытаться оправдаться, хотя вполне возможно, что вы уже и позабыли, о чем шла речь. Начну с Набокова и с этой истории с переводом его стихотворения. Я действительно столь же низкого мнения о нем, как о поэте, сколь высокого, как о прозаике. Более того, я убежден, и говорю это в том же самом интервью, что существует прямая зависимость между крахом его как поэта и успехом как новеллиста. В конечном счете, главная его тема — раздвоенности, зеркальности бытия, отражение одной жизни в другой, эхо и так далее — есть не что иное, как разогнанный до гигантских масштабов принцип рифмы. Переводить же его я взялся исключительно из-за бредовости задачи как таковой. Кроме того, зная практику перевода стихотворных текстов с русского на английский, я полагал, что, по крайней мере, в главном, то есть в смысле формы, не погрешу против оригинала. Что же касается моего предпочтения переводить поэтов второсортных и сопутствующей этому дополнительной степени безответственности, то безответственность эта объясняется именно второсортностью содержания оригинала, превратить плоскую мысль в глубокую, менее зазорно, чем упростить или опошлить мысль высокую.
Анатолий Штейгер, Зинаиде Шаховской, 5 июля 1935 года. Я несколько раз виделся с Сириным и был на его вечере, на котором было человек 100-120 уцелевших в Берлине евреев, типа алдановских кременецких. Среда, от которой у меня делается гусиная кожа, но без которой в эмиграции не вышло бы ни одной строчки по-русски. Сирин читал стихи. Мне они просто непонятны. Рассказ, очень средний, и блестящий отрывок из биографии романсе «Шаржа», «Памфлета против общественности», о Чернышевском. Блестящий. А что вы скажете о приглашении на казнь? Зная, что эсеры, от которых зависело ее появление в современных записках, дали свое согласие с разрывом сердца. Сирин же чрезвычайно к себе располагающий. «Пьюи, c'est à la monsieur», что так редко у нас в литературных водах. Но его можно встречать 10 лет каждый день и ничего о нем не узнать решительно. На меня он произвел впечатление почти трагического неблагополучия, и я ничему от него не удивлюсь. Но после наших встреч мой очень умеренный к нему раньше интерес необычайно вырос.
Иван Бунин, Вадиму Рудню, 18 июля 1935 года. Дорогой Вадим Викторович, большое спасибо. Второй полный экземпляр современных записок получил. Сирин привел меня в большое раздражение, нестерпимо. Чего стоят одни эти жалкие штучки? Параграф 1, параграф 2 и так далее. Почему параграф? И так все, ни единого словечка в простоте и ни единого живого слова. Главное, такая адовая скука, что стекла хочется бить. Вообще, совершенно ужасно.
Георгий Адамович, Александру Бурову, 24 июля 1935 года. Насчет Сирина не могу с вами согласиться. Соглашаюсь только, что он отталкивающий писатель, но с удивительным и для меня еще неясным даром. Во всяком случае, уверяю вас, он глубже и правдивее при всех своих вывертах, чем борщ коровка Борис Зайцев, которого вы причисляете к подлинным.
Александр Амфитеатров, Марко Алданову, 18 февраля 1936 года. Прочитал «Отчаяние Сирина». Мне совсем не понравилось. Претензии огромные, а вещь не убеждает. Талант бесспорный, но калека, и так уж вяще изломался, что едва ли и выпрямится. Реальные фигуры, жена, брат ее, совсем хороши, но о героя от «я» остается такое смутное впечатление, что не понять, кто сумасшедший, он ли, автор ли или оба. Остается, как от камеры обскуры, какая-то противная слизь в душе. И при том этот искусственный, не русский язык. Нет, не для меня.
Петр Бицилли, Вадиму Рудневу, 11 марта 1936 года. Прочитавший до конца «Приглашение на казнь», убедился окончательно, что Сирин – гениальный писатель, но все еще не выучившийся себя ограничивать и слишком часто увлекающийся собственной виртуозностью, отчего к нему можно применить то, что как-то Толстой сказал об Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно». Вернее, иногда становится жутко, но скоро проходит, так как нет динамики, нет градации, все время нажим педаль.
Марк Алданов, Александру Амфитеатрову, 16 марта 1936 года. «Последняя вещь Сирина» в современных записках – «Приглашение на казнь» и меня чрезвычайно разочаровало. Но я остаюсь при прежнем мнении – огромный талант на непонятном мне и, думаю, нездоровом пути. Французский перевод его книги успеха не имел. Он был в Париже в феврале, устроили для него вечер, который дал 1002. Но работу для него здесь отыскать не удалось, а в Берлине ему очень тяжело, тем более, что женат он на еврейке.
Петр Бицилли, Вадиму Рудневу, 7 апреля 1936 года. Мне хочется для очередной книжки дать статью о творчестве Сирина, как, так сказать, культурно-историческом факте. Я все больше и больше проникаюсь им. И сейчас многое из того, что казалось мне у него игрою, виртуозничанием, представляется мне вполне осмысленным и внутренно оправданным его столь показательной для нашего времени интуицией жизни. Я перечел сейчас целиком «Приглашение на казнь», затем некоторые его предшествующие вещи, а параллельно «Вояж Абу-де-Ля-Нюи» Селина, и нашел множество сродных черт у обоих, и притом таких, которые сближают их творчество с творчеством эпохи кризиса Средневековья, эпохи жутких видений, апокалиптических страхов, поглощенности идеей смерти. Напишу и вскоре пришлю на ваш суд».
Марина Цветаева, Анатолию Штейгеру. 29 июля 1936 года. Какая скука, рассказы в современных записках Ремезова и Сирина. Кому это нужно? Им меньше всего. И именно поэтому никому.
Михаил Морозов, Вадиму Рудневу. 30 июля 1936 года. «Весна в Фиальте» Сирина написана живо, много оригинальных мыслей, так же, как характеристик действующих лиц. Слог энергичный, нервный, мне очень нравится, но самая главная героиня, так же, как и личность героя, от имени которого ведет рассказ автор, могли быть другими, заменены более симпатичными типами. Скажу больше, что от всего рассказа отдает немножко клубным анекдотам, вроде тех фельетонов, которые помещает в «Последних новостях» великосветский писатель князь Борятинский. О силе таланта Сирина высказывались уже присяжные критики, и мне ничего не остается, как от души пожелать ему дальнейшего процветания.
Михаил Цетлин, Вадиму Рудневу, 9 ноября 1938 года. Общее впечатление от книжки очень хорошее. Замечателен дар. Не могу еще окончательно решить для себя, какова же ценность сиринского дара. Написано часто «plus que parfait». Действительно, «plus quam perfectum», прости плохую игру слов. Интересно скомпоновано вокруг темы роста писательского дарования. Сначала стихи, даны образцы стихов Сирина и комментарии к тому, как они создавались. Потом проза, и снова дан ее образец, и дан к нему комментарий. Так растет и зреет писательский дар. Побочная тема – любовь, счастливая любовь, сопутствующая этому росту дара. Еще более побочная. Как к этому росту критики, публика, собратья по перу воображаемый современный художник Кончеев. Зачем-то сбоку, но лучшие по подъему главы об отце и матери, о бабочках, о путешествии отца. Самое глубокое по лиризму – вера и ожидание возвращения отца, и в общем, все же не объединено искусственно, многословно. Замечательный художник. Такая острота восприятия, и вдруг трата своего дара на остроумные карикатуры Пильского и Адамовича. Как это мелко! Достоевский хоть писал свои пасквили на Аграновского и Тургенева, а не на Пильского. Страницы, которые просятся в антологию русской прозы, в историю литературы, может быть, действительно останутся только в примечании.
Борис Зайцев Ивану Бунину, 12 ноября 1938 года. Прочел я Андреева первый том. Все-таки, в общем, говенноватисто. Ну, а Сирин? Вера на ночь вчера читала этого вальса в ярости, а я и читать не стал. Ну, с меня довольны его рассказы в русских записках, и опять дара. Я нашел себе писателя по вкусу, апостол Павел. Этот писал действительно замечательно. Это тебе не Сирин.
Николай, расскажите, пожалуйста, мне кажется, что это должно быть интересно, о методике работы над книгой. Как вы это собирали? Когда вы начали? Как шла работа? Я вижу, что здесь авторы, которые писали на самых разнообразных языках, а не только русских. Как вы с этим всем справлялись? Ведь какой-то ваш невод, так сказать, как у старика-рыболова, должен был быть совершенно широчайший. Как это все можно было уместить, собрать в одну книгу?
Я сам удивляюсь, и мне вспоминается фраза «Выпей море ксанф», да, из спектакля об Эзопе и его хозяине. Вот я таким ксанфом-то и оказался. Но на самом деле предыстория этой книги восходит еще к 2000 году, когда я выпустил в соавторстве с Олегом Анатольевичем Крыстылевым антологию «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова». Тоже в издательстве «Новое литературное обозрение». То есть уже, получается, 13 лет тому назад. Там был небольшой раздел, там страниц 10, который также назывался «Владимир Набоков в переписке дневниках современников». Он там дополнял обширный свод рецензий, эссе, статей, посвященных творчеству Сирина Набокова. Это была как такая легкая приправа к основному блюду литературно-критическому. Потом так уж получилось, что с 2000 года я по инерции, если занимался русским зарубежьем и Набоковым, как-то вот отслеживал какие-то высказывания этого рода и чисто автоматически по инерции собирал это в свою копилку. В 2009 году, в юбилейном году, я насобирал на публикацию довольно приличную, которая появилась в журнале «Иностранная литература». И когда эта публикация появилась, главный редактор Александр Леверган спросил: «Ну, когда вы будете книгу издавать?» И как-то я подумал, а почему бы действительно не издать? То есть я уже тогда стал целенаправленно закидывать свой невод, и то, что мне попадалось и случайно, и то, что я целенаправленно выискивал, благо уже все-таки это не 2000 год, и интернет, он весьма помог в этом, так что уже накопилось на вполне приличную книгу. Вот такой маленький кабинетный подвиг, как сказал Набоков, он дал некие плоды. Я понимаю, что это не исчерпывающий, конечно, свод. Наверняка еще где-то можно набрать очень много таких высказываний эпистолярных, дневниковых. Но, надеюсь, сама структура книги, она позволит при переизданиях как-то вот безболезненно, да, дополнять, добавлять что-то интересное. А искал где только можно, вот и благодаря интернету, и благодаря каким-то, вот, может быть, цитатам, упоминаниям. Вот так вот. То есть это, конечно, дело с книгой не за один год, а так вот постепенно собиралось по кирпичику, по кусочку, ну, настоящая мозаика.
Можно ли проследить и вообще существует ли какая-то динамика, развитие оценок о Набокове? Откуда они куда идут? Прослеживается ли этот путь, этот рисунок, скажем, в сторону большего понимания, в сторону признания сложности этого автора, в сторону, так сказать, развития собственных разнузданных суждений о нем, которые как в кривом зеркале отражали бы некоторые, как говорят многие, как считают многие, разнузданных суждений Набокова о классиках, да? Вот что-то такое, какой-то узор у вас просматривается в книге?
А вы знаете, чем хороша эта книга, она совершенно аналогична. То есть, поскольку это именно приватное, частное замечание, оценки, суждения, то тут уже можно говорить о каких-то личностных пристрастиях, которые вот тот или иной автор доверяет своему корреспонденту или своему дневнику. И тут уже никакой логики не устраивается. Даже более того, в рамках какого-то отдельного высказывания порой даются совершенно диаметральные противоположные оценки. Я могу проиллюстрировать это высказывание небезызвестного писателя Джона Фауза. Тоже весьма такой яркий автор, которого, кстати, некоторые критики называли британским Набоковым. Вот этот британский Набоков прочитал роман «Ада». И вот запись, которая датирована 3-11 октября 1969 года, то есть он, видимо, с перерывом писал. Начал он, что называется, за упокой. Набоков «Ада».
Из дневника Джона Фауза 3-11 октября 1969 года. «Ада. Он безнравственный старик, грязный старик. Роман по большей части мастурбация, доставляющая физическое наслаждение, мечтания старого человека о юных девушках. Все окутано осенней дымкой в духе Ватто. Очень красиво он вызывает из области воспоминаний сцены, мгновения, настроения, давно минувшие часы почти так же искусно, как Пруст. Его слабая сторона та, где он ближе к Джойсу, хотя, мне кажется, она нужна ему больше, чем большинству писателей». Я хочу сказать, что сентиментальные слабые места как-то очень гладко, легко переходят у него в замечательные прустовские сцены. Думаю, неорганизованность огромной эрудиции, проистекающая от усиленного чтения и странных увлечений, никогда не даст ему подняться на вершину Парнаса. Но и без того есть нечто неприятное в отбрасываемой им тени. Нарциссизм, анонистическое обожание его, Набокова. Почти как у Жене, но без искренности того.
И буквально тут же абзац. Совершенно другие оценки.
Дочитал «Аду». Она мне очень понравилась. Роман для романистов. Точно так же, как некоторые вещи Баха считаются музыкой для музыкантов. Только писатель, если быть точным, писатель, напоминающий, подобно мне, таинственный сад, способен уразуметь, о чем книга. Думаю, я понимаю Набокова лучше, чем другие его читатели. Конечно же, не в том смысле, что я лучше всех разбираюсь в его перекрестных ссылках и реминисценциях, а так, как понимаю Клэра, Гарди. Мы с ним родственные души. Мне особенно понравилось набоковское понимание времени как свойство памяти, а не пространства. Чем бы ни являлось настоящее, оно живет в сознании. Таким образом, то, что мы помним, может быть ближе нам того, что непосредственно воспринимается чувствами.
— Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Без ретуши и пиетета. Набоков в частных суждениях. Я беседую с Николаем Мельниковым, составителем сборника «Портрет бесходства».
Это один автор, вполне вменяемый, вполне такой здравый, умный. Но оценки в пределах даже нескольких абзацев, они совершенно разные.
И что же, довоенный Набоков и послевоенный Набоков оценивался каждый раз так вот, противоречиво.
Совершенно
тут
верно.
Же и похвалы высокие, и тут же сбрасывание его со всех пароходов.
Понятно, что были крайности. Вот были такие лютые ненавистники типа Ивана Шмелева или Георгия Иванова. Там более однозначная негативная, естественно, оценочность. Были и такие восторженные почитатели, которые однозначно его оценили высоко. Но, как правило, наиболее интересные, умные авторы Адамович, я называл, Эдмунд Уилсон, Роман Гринберг, Глеб Струва, Владимир Марков, у них вот именно это логичное смешение приятия, неприятия, придирок, похвал. Ну, что на самом деле и делает эту книгу интересной вдвойне. Да? То есть получается, что писали там тоже о нем люди, изменяющиеся, умные, сложные, неоднозначные, тоже со своими установками, со своим сложным миром, со своим пониманием литературы, что такое плохо, что хорошо. И это-то и позволяет взглянуть не только на Набокова, но и вообще на литературу прошлого века, как вот на весьма такую живую, бурлящую субстанцию, а не на какой-то застывший, мертвенно застывший пейзаж, тем более подернутый какой-то, там, не знаю, патиной или каким-то золотистым налетом. Этот налет уже обеспечивают, вот, наверное, нынешние боковеды, да, его ценители, а все-таки долгое время это была живая фигура, вызывающие самые разные эмоции, от восторженного приятия до вот совершенно презрительного какого-то, пренебрежительного отношения.
Назовите, пожалуйста, два верстовых столба, которые стоят в начале и в конце. Первая цитата, которая начинает, открывает вашу книгу, и последняя. От кого до кого?
Сейчас давайте, может быть, я сейчас найду. Во-первых, я хотел сказать, что есть некие вешки. Это авторы, которые на протяжении многих лет отслеживали Набокова и писали о нем в своих письмах. Это, допустим, Глеб Струве, начиная с 20-х годов, высказывавшийся о Набокове вплоть до годов 80-х, уже после смерти автора. Это, конечно, Георгий Адамович, который, начиная с годов 30-х, вот до 60-х, тоже весьма обильно писал о нем. Это Эдмунд Уилсон, начиная с 40-х годов до почти самой смерти, вот много писавший и по-разному о Набокове человеке, о писателе. И это Корнечуковский. То есть вот есть, конечно, у меня такие статисты, типа Оудс или Абдайка, или Бориса Зайцева, а есть соло, там, первые скрипки, вторые скрипки, которые вот исполняют сольные партии на протяжении вот большого периода временного. Так, а сейчас вот первая запись относится у меня к 10 ноября 1916 года из дневника Александра Бенуа. Последний отзыв из записных книжек Лидии Гинзбург 28 апреля 1989 года. Во втором номере «Нового мира» напечатано изобретение вальса, пьеса Набокова. До удивления плохая и неумная. До такой степени, что это бросает двусмысленный свет или тень на его творчество. Вот такой... Еще вот рядом идет отзыв Свиридова, знаменитый композитор. Там тоже такой отзыв зубодробительный. Из дневника Георгия Свиридова 20 октября 1988 года. Это не я виноват, такой вот акцент получился. То, что есть. Как сказал товарищ Сталин, других авторов у меня для вас нет. То, что было, я без всякого трепета вот выдал, так вот скомпоновал.
Без ретуши и пиетета. На этом мы заканчиваем программу, посвященную выходу в свет сборника «Портрет бесходства». Владимир Набоков в письмах и дневниках современников. Книгу, выпущенную московским издательством «Новое литературное обозрение», составил гость сегодняшней программы Николай Мельников. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.